Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами программа «Крупным планом». В рамках нашей сегодняшней программы мы узнаем, как термин понятия «театр абсурда» связан с нашей с вами жизнью. Еще мы узнаем о том, что в Киеве родители подали иск в суд против учителей, считая, что их обоснование человека лишь происхождением теории Дарвина является полным абсурдом. Сегодня в студии гость программы профессор-каббалист Михаил Айтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И я ваша ведущая Елена Фридман. Рав Лайтман, прежде чем я задам вам свой первый вопрос, давайте проведем некие параллели между самим понятием театра абсурда, как это определяется в Википедии, и нашей с вами жизнью. Итак, театр абсурда или драма абсурда возникла как понятие в 20 веке. В абсурдистских пьесах мир представлен как нечто бессмысленно существующее, лишенное логики. Какие-то поступки, слова, которые мы произносим, они ни к чему не ведут. Есть много общего между этим и нашей жизнью, не так ли?
Ну, видно, ведь поэтому-то и появилась такая идея передавать наш мир. Театр, он отображает каким-то образом наше представление о мире, наши чаяния, наши разочарования, там, наши какие-то надежды. Так что, наверное, 20 век, он характерен этим. Где-то середина 20 века человечество начало уже ощущать, что оно входит в какой-то бессмысленный период своего существования. И вот появился Римский клуб, потом Будапештский клуб и так далее. Угу. То есть люди начали уже понимать, ученые, обществоведы, политологи, они начали понимать, что мир уже теряет ту свою перспективу радужную, которая когда-то была перед людьми. Что всегда они пытались представить себе будущее более радостным, более лучшим, более легким. Если их не интересовали духовные наполнения, то, по крайней мере, материальные наполнения, какие-то художественные, там, культурные запросы были у людей. Они пытались или надеялись изменить общественный строй, обезопасить свое будущее, старость. То есть у людей были какие-то потребности от этой жизни, от этого мира. Они считали, что они когда-то их наполнят и при этом станут, самое главное, счастливыми.
Ну, я вас немножко перебью, потому что я хочу спросить. Вот само понятие театра абсурда, да, возникло как, в принципе, философское течение. Угу. Вот Камю. То есть это человек, который задумывался, что несмотря на весь этот прогресс, все равно это все бессмысленно. Для чего? Куда?
Так вот,
почему?
Ну, к этому мы пришли, потому что мы развивались в течение тысяч лет в надежде наполнить наш эгоизм. А эгоизм все время рос, а мы все время пытались его наполнить. И вот так мы бегали, как собака за хвостом, но в итоге все-таки у нас, мы были как-то заняты. Знаете? А сейчас вот эта вот какая-то радужная перспектива впереди исчезла. Хвост исчез из поля зрения собаки. И она в растерянности не знает, куда бежать. Вот это наше человечество, вот это наше сегодняшнее состояние.
Это наше человечество с учетом того, что они не знают некоего, как представить, допустим, весь наш жизнь, весь, всю нашу жизнь как театр, замысла главного режиссера, согласно Каббале.
Да, то есть они начинают ощущать, что необходимо раскрыть этот замысел, необходимо, потому что жизнь без погони за чем-то, без какой-то перспективы, она просто опустошает и лишает человека желания жить. Мы видим, как люди, как маленькие дети. Смотрите, как природа их толкает на развитие. Они все время бегают, все время что-то хотят. И так вот лет до 15. В наше время даже раньше. А потом?
А потом ничего не нужно.
Наркотики. Или секс, или наркотики. Одно из двух практически. Это то, что их держит в жизни. А иначе будет самоубийство даже в таком возрасте, и все.
Ну, все-таки вот давайте вернемся к замыслу главного режиссера согласно Каббале. Вот давайте представим, что есть люди, которые слушают нашу, видят нашу программу сегодня первый раз, и первый раз вообще слышат о том, что есть какой-то замысел. Есть главный режиссер, есть замысел. Что это за замысел?
Ну, во-первых, то, что есть главный режиссер, это не так может быть важно. Главный режиссер, это, по сути дела, природа, которая нами управляет.
Да.
И мы, изучая всю природу, особенно кибернетику, биокибернетику, общие системы глобальные, земную геосферу, всю эту, мы начинаем видеть, что все взаимосвязано, все как бы предусмотрено, находится в каком-то плане развития. Притом это есть генеральный план, и он разбивается на под свои какие-то части, которые, в свою очередь, согласованы друг с другом. Так что ничего с нами не происходит зря. Все предусмотрено. Если человек как-то развивается, то в нем все это развивается, хотя для него и неожиданно, может быть, но на самом деле план какой-то общий существует в природе. Если мы его и не знаем, то мы его не знаем, но он существует. Так же, как мы не знали предсказывать погоду, допустим, за неделю или там за месяц. А сегодня мы можем. Так что мы этим практически не вносим никакой коррективы ни во что. Просто раскрываем, что в мире эта программа есть.
То есть жизнь не является случайным набором событий?
Естественно. Это мы видим уже из всех наших исследований. И поэтому возникает вопрос, если так, то я, как венец природы, уж точно имею какую-то цель.
Да.
Не зря создавала меня природа, если в каждой частичке, в каждом атоме молекуле заложена огромная мудрость, причинно-следственное развитие и так далее. Так в чем же мое причинно-следственное развитие? В чем же это следствие, к которому я должен прийти? Вот возникают такие вопросы, которые ставят нас в тупик. С одной стороны, с другой стороны, мне необходимо их выяснить, иначе у меня нет смысла жить.
А человек вообще вот в этом замысле, он играет, получается, он играет какие-то роли, сам не осознавая этого, если он полностью...
Он выполняет искусственно, то есть неосознанно, то, что природа вызывает в нем. Но так было на протяжении всей истории, а сегодня эта парадигма кончается.
Угу.
Сегодня все, мы должны войти совершенно в другую полосу своего развития. Мы должны начать продвигаться, осознавая, понимая, включаясь сами в этот процесс. Вот в чем проблема. И здесь, когда я получаю от природы такие позывные, то есть пустоту, которую я должен сам наполнить содержанием, для чего я это делаю, во имя чего, я должен раскрыть эти все замыслы природы, согласиться с этим как-то. Возможно, нет, но исследовать это и в соответствии с этим действовать. Природа требует от меня сегодня сознательного вмешательства, сознательного участия, партнерства с ней.
То есть перестать быть марионеткой в каком-то каким-то плане.
Да, и тут получается, что я не знаю, что делать. Я должен как-то с этим справиться. И поэтому раскрывается здесь наука Каббала, потому что она нам, в принципе, раскрывает всю эту программу природы. Это огромное, вообще заданное заранее течение всей материи, информации, энергии в огромном пространстве, которое мы еще не понимаем, чем наполнено вокруг нас. Мы должны это еще все раскрыть. Наши органы чувств раскрывают только часть того, что находится вокруг нас. Эту часть мы называем нашим миром. А вокруг еще находится очень много всевозможных объектов, действий. Мы их не ощущаем. Мы их не понимаем, не осознаем. И поэтому нам надо это все раскрыть для того, чтобы понять, для чего мы существуем. На самом деле мы существуем в огромном мире, в наполненном в миллиарды раз больше того, что мы представляем на сегодня. И мы связаны на все эти объекты, действия, причины, следствия всего того, что случается. И для того, чтобы нам понять, для чего мы и к чему, мы должны все это сначала раскрыть.
Угу.
А потом узнать, познакомиться со всем с этим, увидеть себя в этой во всей картине. Тогда мы можем решать, выносить какие-то выводы о том, кто мы, что мы, для чего и как.
Вообще очень интересно, вот я, слушая вас, думаю, когда мы все время говорим, человечество развивается. Ну, каббалист может сказать, человечество развивается, потому что он знает окончательную цель.
Нет, но все говорят о том, что мы развиваемся.
Только относительно чего?
Ну, какая разница, относительно обезьян, может быть, кто-то считает, а другой считает относительно Адама, там, из которого мы развились, а третий там... Неважно, из каких-то спор межпланетных, которые залетели к нам. Какая разница от чего? Или считается, что Марс когда-то был заселен, а потом он отдалился от Земли. Это как бы наше прошлое. И мы переселились как бы на Землю. А наше будущее – это Венера, которая потихонечку, так сказать, через миллиарды лет окажется на месте Земли, а Земля окажется на месте Марса. И вот так.
Очень красивый.
Есть много теорий.
Очень красивый, в самом деле, театр. Но вот относительно, если мы начали говорить относительно человека, его место, его вообще в этой жизни. Я хочу сделать такое небольшое отступление. В главе 16 книги Даниэля Карнеги гласит: «Будь самим собой, потому что на земле нет второго такого человека, как ты». И вот как-то у нас это, вот именно этот момент и не получается. То есть, в принципе, если рассмотреть человека, если подумать о его жизни...
Так он для этого должен знать, кто он сам.
Если подумать о жизни, мы всю свою жизнь занимаемся тем, что выполняем желания, навязанные нам извне.
Да.
Мы, в принципе-то, не являемся самими собой. Нет. По большому счету.
Мы учимся от других постоянно, как маленький ребенок. Вы посмотрите на маленьких детей. Я смотрю сейчас на своих внуков. У меня есть маленькие внуки. Они полностью учатся от взрослых. Так и было и с детьми, и со всеми. Маленький ребенок, маленький человечек, он учится от большого. Во всем. Он подражает ему, ты можешь ему сказать, что вот это называется не чашка, а какое-то другое слово. Он возьмет и будет повторять, и это будет у него как название этого объекта. Ты его научишь какому-то действию, он к этому действию будет привыкать и только и будет к этому стремиться. Потом эти привычки войдут ему в природу. Угу. Он захочет эту природу выполнять. Он будет предпочитать эти уже инстинктивные действия другим, даже более разумным и более полезным. Потому что привычка становится второй натурой, и выполняя эту вторую натуру, исполняя ее желание, он получает удовольствие уже и так далее. Конечно. Поэтому все мы являемся, в общем-то, отпечатком окружающего общества, и никто из нас не является сам собой.
Скажите, а не пришло ли сегодня, в принципе, время уже человеку быть самим собой? И когда это может произойти?
Сегодня такое желание возникает, но еще пока очень маленького количества людей. Это миллионы людей в мире, но миллионы еще пока, не миллиарды. И они начинают спрашивать себя о цели жизни, цели существования, о бесцельности этого
Чем
мира,
вызван этот
кажущейся
вопрос?
Бесцельности.
Чем вызван этот вопрос? Почему он в человеке возник?
А потому что природа нас толкает, вот эта программа, по которой мы должны развиться, угу. До постижения всего мироздания, до существования во всем объеме, до ощущения себя, кроме рамок этого мира, в рамках общего мира. Там, где мы не чувствовали себя только в своей животной ипостаси, как угу. сегодня. Угу. Мы сегодня состоим из неживой растительной и животной материи.
Да.
А мы должны вырасти еще на одну ступень.
А мы и отождествляем себя с животной материей.
Да, мы всего лишь животные. Мы, пока угу. существует вот это животное, существую я.
Да.
То есть мое я, оно включено в это животное и существует в нем. Вот как мне вытащить это я наверх из своего животного состояния и сделать его развивающимся индивидуально? Отдельно от своего животного, независимо от него. Даже если это животное будет умирать, а мое я останется. Как мне это я оторвать настолько от своего животного, чтобы оно существовало самостоятельно? В этом заключается, в принципе, вся идея каббалы.
Угу.
Потому что в таком случае нам есть ради чего жить.
Что значит оторвать свое я?
Оторвать свое я, подняться над животным своим состоянием настолько, чтобы оно не мешало тебе существовать самостоятельно. Существуют в нашем мире издавна всевозможные методики, теории, как подавить тело, практически его убить,
угу.
изничтожить всякими там страданиями, истязаниями, голодовками, там, медитациями, отказаться от него и так далее. А здесь это особая методика, другая. Но она построена на том, что человек должен вместе с этой жизнью, вместе с этим телом, вместе с этим начать ощущать еще огромный мир, в котором его «я» существует выше, независимо от своего тела.
Вот вы, я не раз слышала употреблять слово, это определение «подняться над своим телом».
Угу.
Что значит «подняться»?
Подняться – это подняться в своих свойствах, в своих желаниях, в своих ощущениях, так, чтобы не было никакой вообще связи между тем, что ты ощущаешь в теле, и тем, что ты ощущаешь в своем «я», в духе. Никакой связи. Так что, действительно, тело умирает, а ты остаешься в своем... Твое «я» остается самостоятельно существовать. Потому что оно успело оторваться до гибели этого тела, выйти из него и существовать самостоятельно.
То есть, в принципе, получается, что тело для этого только и существует.
Да.
Чтобы
и пока
оторваться...
мы этот выход из тела не реализуем,
да.
Мы будем возвращаться все время в это тело, и таким образом регенерировать в нем.
Продолжать развиваться.
Да.
Ну вот я хочу сказать, что в Киеве родители подали иск против учителей, объясняя это и мотивируя это тем, что говоря о том, что мы происходим, то есть мы как люди происходим от теории Дарвина, то есть от обезьян, это является полным абсурдом.
Нет, я с ними согласен. Мы действительно, наше тело произошло от обезьяны. Наше «я» произошло от высшей силы. Ну, и никуда ты не денешься, они забывают про со вторую половину.
Да.
Они думают, что и вообще все наше «я», все «мы» от обезьяны. Нет, нет. Человек не произошел от обезьяны, человек, который во мне. А мое тело является следствием обезьяньего этого развития.
Ну вот я наоборот так в их иске уловила недовольство тем, что ограничиваться только понятием человека как тела, это неправильно. Это они не говорят так. О том, что дайте человеку, маленькому человеку в школе, который развивается, некую свободу выбора выбрать как бы между тем, что он не только тело, возможно, что в нем есть что-то еще.
Между обезьяном и творцом, Бакицо.
Между обезьяной и творцом.
Ну, вот, выбор что... хороший, только как они это сделают?
Вот что есть между обезьяной и творцом?
Между обезьяной и творцом есть я, человека, на самом деле. То есть, если вы раскроете каббалистические книги, которые задолго до Дарвина, кстати говоря, написаны, это в книге Зоар 2000 лет назад, или в книге Ари даже, в книгах Ари 600 лет назад, Дарвин всего там 250 лет. Так что вы увидите, что они пишут о том, что человек произошел от обезьяны, тело человека произошло от обезьяны. Из неживого к растительному, к животному, промежуточное состояние между животным и человеком, и человеческим телом – это обезьяна.
Угу.
И это абсолютно будет доказано наукой все равно. Найдут
все равно.
Ту промежуточную ступень, там ту обезьянку, которая ближе всего к нам. Найдут, это все ерунда. И все эти догадки о том, что у нас хромосомы другие, там похожи там, на
да,
каких-то
да.
там... Это не важно. Найдут. В Каббале написано, так что это так и будет. Но проблема же не в этом вообще.
Да.
Проблема в том, что наше «я» человеческое, оно не имеет никакой связи с обезьяной. Это только наше тело. Физиология наша, вот мясо.
То есть, вот очень важный здесь момент, я хочу заострить. Когда маленький ребенок, или не маленький, уже не очень, подходит к родителям и спрашивает: папа, мама, откуда я появился?
Из мамы.
И мы начинаем объяснять только на уровне физиологии, ищем всякие способы.
Да, из мамы и папы, которые когда-то были обезьяньей парой, и потихонечку превратились в таких человеческих существ.
Да, но в принципе-то, слушая вас, ребенок на самом деле что сегодня уже спрашивает? Его интересует же не его обезьянье происхождение.
Я не знаю, что их интересует, может быть да, может нет, но надо объяснить ребенку четкий разрыв между нашим «я»
да.
и нашим телом, которое к этому «я» отношения не имеет. Просто мы пока еще не развили свое «я», отождествляем его с нашим телом. А на самом деле нет никакой связи. Нам надо оторваться, вот то, что говорит Каббала, и подниматься над ним. Это и есть выход из тела, не тот, который в медитациях там где-то выходит
да.
из тела, а это и есть выход своего «я» из тела и существования совсем в другом постижении, в другом ощущении пространства, в ощущении иной жизни, не ограниченной нашим пульсом, то есть временем, не ограниченной пространством, которое улавливают мои 5 этих телесных органов чувств, то есть не ограниченной вот этой коробочкой мясной.
Угу.
А когда я начинаю ощущать, это все через другие органы чувств, органы чувств своего «я». Они называются 5 органов духовного восприятия, потому что это действительно дух. То есть уровень выше, чем
тело. Ну тогда и в этом случае не является ли и тут театром абсурда воспитание? То, что мы обучаемся огромному количеству предметов, законов, математики, физики, химии и так далее. Кто мы, для чего, откуда и почему нас этому именно и не обучают?
Естественно. А кто может этому обучать? Вы можете требовать что угодно от учителей, а их этому тоже не обучали. А они даже не знают, что говорить этим несчастным детям. Дети умнее родителей. Дети умнее, не умнее, а у них большее желание.
Угу.
У них больше потенциальный запрос. Ну а кто им об этом расскажет? А родители ничего тоже об этом не знают, они в растерянности. А что вы думаете, то, что родители сегодня не умеют удержать ребенка рядом с собой?
Им не о чем говорить.
Они ничего не могут детям сказать. Им нечего дать. У ребенка такие запросы от того, что отец знает там высшую математику или физику, мама знает там биологию, гинекологию там, или там еще чего-нибудь. А это детям не надо, им надо знать о смысле жизни. Родители об этом не знают. И сегодняшние дети поэтому не смотрят на родителей. Они смотрят на них, как на динозавров, живущих животной жизнью, занимающихся домашним хозяйством. Ну, занимайтесь. Дайте мне пожрать, что называется. Вот что ребенок требует от родителей. А все остальное все равно вы меня не можете наполнить. Оставьте меня в покое. И он прав. И он прав. И то же самое школа. Что могут учителя дать, если существуют у детей совершенно иные запросы? Они не хотят знания. Просто так, ради того, чтобы пойти потом научиться зарабатывать деньги.
Устроиться в этом мире.
Да.
Их это не устраивает.
Нет.
Они хотят достигнуть своего «я», знать, кто я такой.
Да, в первую очередь. И это, у них даже это неосознанно. В них это существует, как какая-то потребность внутренняя. И они, не чувствуя, что могут наполнить ее, убивают себя всякими вот такими вот наркотиками, гулянками, вечеринками и там всем прочим.
Компьютерными играми, возможно,
да,
тоже.
Забываются как бы. Создают для себя такую другую атмосферу, виртуально, которая им помогает заиграться. Они продолжают свою детскую игру. Потому что по-взрослому взглянуть на мир, этот мир просто пустой. Угу. Тогда лучше уйти обратно в детское сообщество. И все, оставаться там. Вот это то, что у них остается. И они идут в эти компьютеры, во что-то такое, во что-то виртуальное, во что-то максимально такое, оторванное от жизни. То есть, чтобы поменьше иметь дело вот с этими вообще делами.
То есть, вот этот внутренний запрос у них, он выражается и приобретает вот такие негативные внешние формы.
Я не считаю это негативным, Миляночка. Я считаю, что в итоге эти запросы, они найдут свой выход, свое решение. Они прорвут, как нарыв. Они прорвут вот эту скорлупу непонимания, незнания, отторжения. Угу. И найдут они ответ, что есть, существует такая методика, которая позволяет тебе увидеть то, что ты желаешь.
Ну, скажите, пожалуйста, вот я знаю, что согласно Каббале, мальчиков в возрасте 9 до 13 лет и девочек в возрасте 9 до 12 лет должно уже производиться воспитание в плане взаимодействия между полами. То есть, как они...
Это можно и раньше.
Да.
Я знаю, за границей сейчас тоже практикуют уже в детских садах.
Да, то, что практикуют, у меня в связи с этим два вопроса. Почему сегодня как-то более или менее вот эти временные рамки, то, о чем говорит Каббала, и то, что сегодня происходит, они совпадают? Это первое. И второе, почему мы сегодня обучаем даже взаимодействию полов только на уровне какого-то полового воспитания? Все. У нас больше нет какой-то...
А что у нас должно быть еще?
Взаимосвязи между...
Так опять-таки мы не знаем для чего. Угу. Мы знаем, что встречается мужская особь с женской особью для того, чтобы случиться и воспроизвести потомство. Угу. Как у рыбок, как у птичек, как у животных, так и у человека, как часть животного мира.
То есть это является отсутствием человека в человеке, знания о нем, как бы о том, что
почему?
Вообще наш...
Нет, мы рассказываем о физиологии. А что мы можем еще объяснять? Про любовь?
Нет, вы говорите сейчас о том, если вернуться немножко назад.
Согласно Каббале, да. Девочка в 12 лет и мальчик в 13 лет, они да. становятся абсолютно взрослыми.
Да.
Существует еще период у мальчиков до 20 лет, когда они растут, угу. внутренне как бы еще созревая для особых больших решений в этой жизни. То есть не все им позволяется. Им позволяется в этой жизни все, кроме владения землей.
Угу.
То есть кроме чего-то такого большого,
которое... Большого глобального принятия.
Да, 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 да. Вот. А все остальное, да. Потому что эти еще 7 лет от 13 до 20, они должны еще как бы учиться от общества, что значит быть взрослым. Но быть взрослым животным... Это вот этот возраст, 12-13 лет. И в наше время он действительно таким становится. И Каббала в наше время раскрывается, да. и не раньше.
Да.
Так что все это абсолютно точно совпадает. Ну, на это люди выдвигают разные догадки, причины, что это, дескать, там, потому что мы едим генетические там, какие-то продукты не неправильные или там еще что-то, там, влияние радиации, там еще чего-то. А
Каббала что говорит?
А Каббала говорит, что это все основано только на растущем эгоизме.
То есть эгоизм настолько уже возрос, что...
Да, он вызывает у нас такое раннее созревание. Угу. И будет еще раньше. А вот эти все песни, угу, вот эти все... Это все между мальчиками и девочками разыгрывалось. Не взрослыми людьми.
Ну, я хочу сказать, что последний вопрос свой задать такой, что в принципе между, очень интересно, между обезьяной и Творцом. Незнание вот этой промежуточного звена между обезьяной и Творцом и ведет к тому, что сегодня воспитание сводится только к половому, так сказать, вопросу и все. Нет какого-то более внутреннего взаимодействия, непонятно как, непонятно зачем, вообще на этом
уровне.
А
и взрослые тоже к этому сводят все. Поэтому что же надо? Им надо научить просто детей безопасному сексу. И больше ничего.
Это внутренняя как бы неисправленность взрослых?
Я не думаю. Я вижу все, что происходит в мире, как еще один этап для движения вперед. Угу. Мы не должны отрицательно относиться к тому, что происходит. Мы должны просто понять тенденцию. И если возможно, то объяснить ее, исходя уже из понимания ее конечного результата. И тогда нам будет понятно, почему мы сегодня переживаем такие события, почему мы сегодня такие, и как нам все-таки подготовить детей более правильно к цели, куда мы движемся. Я надеюсь, что просто вот эти все страдания, которые мы все-таки переживаем, и как родители, да и дети по-своему, они позволят нам раскрыть глаза.
Ну, мне показывает, что время нашей программы подошло к концу. Я хочу поблагодарить вас за интересную беседу. Спасибо, что были с нами. До свидания. Всего доброго.